Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории», и с вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Привет!
И мы, к счастью, пока не безработные.
Это очень большое счастье. Это очень неприятно.
Да, это очень большое счастье. Как вы уже, наверное, догадались, мы будем говорить о безработице, и тут, конечно, в этом нет уже ничего смешного, поскольку в апреле, в мае стало известно о том, что уровень безработицы в США показал худший результат со времен Великой депрессии. Он достиг почти 15%, что действительно очень много. И мы будем сегодня говорить о том, как президенты, американские президенты в разное время справлялись с безработицей, пытались с ней справиться, и что у них получалось из этого. Ну, наверное, я думаю, имеет смысл начать непосредственно с Дональда Трампа. Он, кстати, вообще очень часто высказывается по поводу безработицы и высказывался, рапортовал о своих успехах, о том, как ему удается с этой проблемой справляться. О чем он сейчас говорит?
Ну, действительно, при Трампе безработица достигла исторических минимумов среди всех групп населения. Его критики упоминали как бы о том, что это не вполне как бы честная статистика. Из-за того, что люди получили работу, ну, условно говоря, временную и не очень хорошо оплачиваемую, но тем не менее, да, действительно, большинство американцев работали, что замечательное и выдающееся достижение.
То есть хвалил он себя не просто так?
Хвалил он себя не просто так. Президенты, по большому счету, это известно, влияют на экономическую деятельность, конечно, но никакой президент не в состоянии предотвратить кризис или не способен в одиночку обеспечить какой-то экономический прорыв. Экономика оперирует по другим законам, и там работают силы, которые президент, ну, имеет, мягко говоря, минимальное влияние. Но, тем не менее, от президента зависит многое. И сейчас Соединенные Штаты, как и весь мир, оказались в этой ужасной ситуации из-за коронавируса. Трамп напоминает о том, что вот при нем были достигнуты такие вот выдающиеся результаты, и если его снова выберут президентом, то будет все хорошо и будет все прекрасно. Если президентом станет его конкурент, которым, скорее всего, будет Джо Байден, то все будет ужасно. То есть, в принципе, это достаточно обычная риторика для любого действующего главы государства, который борется за свое переизбрание. Тут нет ничего нового, нет никакой тайны. Безработица – это главная проблема современного мира, и, наверное, не только современного мира, но раньше как-то люди умирали с голоду или бродили, или им давали просто спокойно умирать, а сейчас государство этим занимается, и любое государство обязано каким-то образом поддерживать людей, которые лишились средств к существованию. Это, в принципе, основа контракта гражданина с его государством. Мы платим налоги, признаем твою власть, ну, ты как государство, так и чиновник, ты обязан, соответственно, принимать решения в наших интересах, когда нам приходится плохо. Это естественно. Но в Соединенных Штатах пособия по безработице появились относительно поздно, сравнительно со многими другими странами. В Англии, например, это все появилось в самом начале 20 века, а в Соединенных Штатах потребовалась Великая депрессия, кардинальная реформа президента Франклина Делана Рузвельта, который в 1935 году подписал огромный закон о реформе социальной защиты. Там он касался далеко не только безработицы, а многих других тем. В частности, впервые в истории Соединенных Штатов начали выплачивать пенсии, чего раньше не было. И вот тогда появилось понятие пособия по безработице. Но надо сказать следующее. Тут очень важный момент и очень американский момент. Когда вот огромное количество работоспособных американцев оказались без средств существования, и федеральные власти, и власти штатов начали использовать различного рода программы для того, чтобы их поддержать. Ну, условно говоря,
ты имеешь в виду во время Великой депрессии?
Во время Великой депрессии, да. Ну, например, это суповые кухни, всем известные по фильмам той эпохи. Людям раздавали суп, чтобы они не умерли с голоду. Им придумали какие-то программы занятости. То есть, ну, вот такого рода вещи. Эти меры были, как и любые меры всегда такого рода, не вполне эффективны. Тем более средства, которые приходилось изымать из бюджетов, не возвращались. Идея Рузвельта, которая была заимствована из европейского опыта, из опыта профессиональных союзов, которые достаточно давно это используют, заключалась в следующем. Если человек работает, часть своей зарплаты он отдает в особый фонд, из которого поддерживают, соответственно, его коллеги, которые остались без работы, которым нужно средство существования. Если, соответственно, работы он лишается, то деньги ему платят не непосредственно бюджет федеральный, бюджет штата, а ему платят вот из этого самого фонда. То есть таким образом выигрывают все. У работающего человека появляется подушка безопасности, у государства нет необходимости тратить свои деньги, которые можно направить на какие-то другие программы, и люди не умирают с голода, достигается какая-то социальная стабильность. То есть это вот редкий пример того, как система выгодна по большому счету всем. Хотя, когда Рузвельт выступал за принятие этой программы, его обвиняли в том, что он коммунист и старается уничтожить традиционные американские ценности, то есть основу на личной инициативе и ставку на честный труд. Потому что консерваторы считают, что любого рода государственные пособия, они плодят иждивенцев.
Я помню, как я 2 года назад снимала сюжет как раз для «Голоса Америки» о таком сборнике воспоминаний бывших американских рабов. «Глазами рабов» он называется. Это сборник, переведенный уже на русский язык. Его такой энтузиаст перевел, и, собственно, об этом и был сюжет. Но откуда взялись эти воспоминания? Это как раз таким образом были трудоустроены люди, молодые люди в 30-е годы, они ходили, встречались с бывшими рабами, которым было тогда уже за 80, и записывали их истории. Был специально создан такой проект. То есть этим людям, которые записывали истории, платили, и потом создавался вот такой архив, благодаря которому мы теперь знаем очень много вот таких конкретных историй. Они хранятся в библиотеке Конгресса, в частности.
Ну, при Рузвельте, по большому счету, деньги выбрасывались направо и налево. Его советником был знаменитый экономист британский Кейнс. Задача была, чтобы государство тратило деньги, потому что в экономике их мало. Хоть как-то занять людей. Но мы говорим о пособиях по безработице. Это несколько иная история. И здесь, вот именно в 1935 году, были заложены основы системы, которая, ну, по большому счету, ну, уже скоро век пройдет, ну, претерпела очень мало изменений. Было несколько попыток каким-то образом эту систему модифицировать, улучшить, осовременить. Они особых результатов не дали. Но здесь, наверное, стоит рассказать вообще, что такое пособие по безработице в США. То есть не каждый безработный имеет право на пособие по безработице. Это важный момент. Для того, чтобы человек получил пособие по безработице, он должен провести, это согласно федеральному закону, на данном рабочем месте не менее 2 кварталов года. То есть, условно говоря, полгода ты должен работать постоянно на одном месте. Это первое. Во-вторых, ты должен платить специальный налог. В целом это примерно 6%. 90% этой суммы получают штаты. То есть эти деньги идут в особый фонд, которым управляют отдельные штаты, жителем которого работающий американец является. И оставшийся федеральный бюджет, штаты управляют вот этим фондом пособий по безработице. Вот этим котлом с деньгами, которые при необходимости они начинают раздавать нуждающимся. Дальше. Значит, человек, который даже платит налог, не всегда получит пособие. Он может получить пособие только в том случае, если не он оставил эту работу, не был уволен там за безобразие и брак, условно говоря, а работа исчезла. Условно говоря, начался экономический кризис, и компания вынуждена закрыть завод или офис, в котором он работал. Естественно, у него не остается вот иных вариантов сохранить эту работу. То есть эта потеря работы произошла не по его вине. И еще один важный момент, ключевой. Для того, чтобы получать это самое пособие, человек должен демонстрировать, что он остается на рынке труда, что он активно ищет работу. Вот когда я сидел здесь без работы, я должен был еженедельно отправлять отчет в местное бюро занятости и сообщать, какие компании я посылал свои резюме для того, чтобы эту самую работу найти. Если мне будет предложена какая-то работа со стороны биржи труда, то я буду готов ее принять или, во всяком случае, серьезно обсуждать. Пособие по безработице выплачивается в среднем 26 недель. Это такая ключевая цифра. И если возникают серьезные экономические кризисы, это как было во время кризиса 98 года, как вот, судя по всему, происходит сейчас, Конгресс и президент принимают какие-то законы, которые направлены на то, чтобы либо увеличить сроки выплат этих пособий, то есть для этого они должны компенсировать штатам вот эти потерянные штатами деньги. Потому что у штатов денег на это, естественно, никаких не хватит. Либо каким-то образом занять этих людей, либо каким-то образом дополнить какими-то иными выплатами. Вот президент Трамп, первый пакет помощи, который был предоставлен безработным американцам и американцам, лишившихся доходов, они даже могут формально не считаться безработными, всем людям, имеющим там определенный уровень дохода, были высланы чеки, кажется, на $600 каждому. Вот сейчас вроде бы готовится новый какой-то законопроект, там есть разные варианты, но пишут, что президент Трамп и республиканцы хотят не продлевать как бы вот эти выплаты в поддержку, они хотят давать премии тем, кто найдет работу. Поощрить рублем, долларом тех, кто найдет работу в этих сложных условиях и, соответственно, согласится работать, несмотря на сохраняющуюся опасность ковида.
Но мы очень сосредоточились на том, что происходит сейчас. Хотелось бы еще сказать еще о каких-то президентах. Ты бы мог привести, может быть, какие-то вот две фигуры, подход, у которых был очень разным подход к решению этой проблемы безработицы?
Барак Обама, о котором мы, в принципе, начали говорить, потому что при нем были значительные увеличивал сроки выплат по безработице. И, ну, можно вспомнить Буша-старшего, при котором тоже начался очередной экономический кризис, который, кстати, поэтому проиграл, судя по всему, выборы, несмотря на победу в войне в Персидском заливе.
А в чем их подход был разным?
Дело в том, что это были носители, по большому счету, разных идеологий. Обама считался таким прогрессивным, леволиберальным президентом. Джордж Буш-старший был консерватором, так его классическим консерватором. Буш-старший во главу угла ставил сохранение государственных денег. Один из таких основополагающих столпов американского консерватизма – мы не должны кормить бездельников, потому что незаработанные деньги они развращают. Люди получают эти пособия, они идут работать, им устраивают и так далее и тому подобное. Ну, известная история. А Обама считал, что люди не идут работать не только потому, что они ленивы, потому что они не способны найти работу. У них может быть миллион причин, по которым они не могут идти работать. Ну, условно говоря, если многодетная мать, она сидит с детьми, и ей не на кого этих детей оставить. Да, для того, чтобы платить за услуги детского садика, у нее нет соответствующих денег, потому что та зарплата, которую ей предлагают, не позволит покрыть эти расходы. То есть это два принципиальных подхода. Поэтому Обама настаивал на том, чтобы безработным и вообще нуждающимся были предоставлены максимальные пакеты возможной государственной помощи. Буш, в свою очередь, старался, ну, как-то минимизировать вот эту государственную щедрость и сделать так, чтобы помощь давалась ограниченно, максимально адресно и на каких-то условиях. То есть, ну, условно говоря, человек должен найти работу обязательно в течение этого времени. По большому счету, серьезных отличий между президентами, между всеми президентами, которые правят Соединенными Штатами со времен Рузвельта, не очень много. У президентов есть две мантры. Либо мы должны спасать наш государственный бюджет и сокращать бюджетный дефицит и государственный долг, либо мы должны помогать людям. И вот эти две мантры, они начинают произносить в разные периоды времени. В значительной степени это зависит от того, чего хочет американское общество. Если президент видит, что большинство американцев выступают за то, чтобы безработным помогали больше и активнее, то, скорее всего, этот президент будет действовать именно так. Его риторика будет звучать таким образом, что да, настали трудные времена, мы обязаны протянуть руку помощи, поддержать трудящихся американцев и так далее и тому подобное. Если большинство жителей страны, что будут показывать опросы общественного мнения и прочие замеры, будут выступать против подобного разбазаривания государственных средств, то президент, скорее всего, займет вот первую позицию и будет выступать за то, что, например, эти средства шли на развитие каких-то инфраструктурных проектов, что позволит им обеспечить безработных какими-то рабочими местами.
А как вообще общество настроено сейчас, например?
Сейчас общество выступает за то, чтобы безработным помогали максимально активно, потому что экономика в плохом состоянии. Очень высокий уровень безработицы. Целые секторы экономики оказались в ужасающем, тяжелейшем состоянии. Ну, там, например, ресторанный бизнес, торговля розничная, в очень тяжелом положении. Авиация.
Ну, индустрия красоты, я думаю.
Туризм и горный бизнес. То есть люди перестали ходить в казино. То есть это огромное количество людей лишилась работы, они не могут ее найти, потому что вот их специальность в этих условиях оказалась совершенно невостребованной. У меня есть несколько знакомых поваров. Это очень хорошие повара. Это классные специалисты, которые занимали высокие места вот как бы на всех этих конкурсах и работали в лучших ресторанах Вашингтона. Они не могут найти работу сейчас. У них нет работы, потому что в их рестораны перестали ходить люди, которые боятся заболеть. И они, естественно, рассчитывают на то, что государство их поддержит. Если ситуация в экономике начнет изменяться, то есть если будут заметны какие-то тенденции к тому, что работа есть и появляются рабочие места, и бизнесам нужны новые рабочие руки, то, скорее всего, настроение американцев изменится. Но здесь очень важен один момент, что по большому счету с 1935 года ничего не изменилось. Не было крупномасштабных реформ. Конгресс и все президенты, как правило, вот затыкали какие-то дыры, что-то там уточняли по мелочам, принимали какие-то экстренные программы. Но фундаментальные основы помощи безработным американцам, если изменились, то ничтожно мало.
Но подводя итог, чего сейчас ждут от президента? Либо нынешнего президента, либо вообще, если говорить о потенциального президента, того, кто будет президентом после ноября.
Ну, первое, что он должен, естественно, обеспечить американцев рабочими местами. Это главное, это то, чего ждут ото всех президентов Соединенных Штатов. Все остальные проблемы страны имеют намного меньшее значение. Люди должны работать. Когда человек работает, то ему психологически приятнее, материально ему живется намного лучше, и возникают у него всякие другие возможности, которых нет у безработного. Безработным быть плохо. Чем дольше ты находишься без работы, тем сложнее тебе найти работу. Это известно. Поэтому задача восстановления и открытия американской экономики – это задача номер один. Президент Трамп призывает Штаты как можно быстрее отказываться от карантинных мер к более такому научному, осторожному подходу. Я не знаю, что правильно. Избиратели вот в начале ноября как раз это и решат.
На этой ноте загадочной, потому что мы не знаем, что решат избиратели, мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Но пожелаем нашим слушателям никогда не терять работу, конечно, потому что это ужасно. Но если вдруг это с вами случилось, как можно скорее ее найти. Спасибо.
Главное не терять оптимизма.
И слушать наши оптимистические подкасты «Президентские истории». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.